Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai savaniškiai lekcijai Iftach Agilady, Iftach iz Gilada. 11 глава книги Судей занимается раскрытием этой темы. Ифтах Агилади, судья Израиля из колена Менаше, которого удостоился еврейский народ в заслугу тшувы, которую они сделали, отказавшись от современных им форм идолослужения Востока. И тшува еврейского народа привела к тому, что народ Амона, который на тот момент был их врагом, оказался в ситуации паники, еще прежде, чем евреи успели взяться за оружие и прежде, чем они смогли организовать себе армию. Следующий судья, 9-й судья Израиля, судья Ифтах. А Ифтах Агилади был Гибор Хаэль. Здесь переведено как человек храбрый, на самом деле Гибор Хаэль – это намного более емкое понятие. И он был сыном блудницы, а породил Ифтах Агилад. И жена Гилада родила ему сыновей, и выросли сыновья жены, и изгнали они Ифтаха, и сказали ему: «Не получишь ты удела в доме отца нашего, так как ты сын другой женщины». И убежал Ифтах от братьев своих, и поселился в земле Тов, и собрались к Ифтаху люди пустые, и выходили с ним. Первый вопрос, конечно, который нам требуется разобрать, это что мы знаем о матери Ифтаха. Была ли она зона или иша ахерет? Была ли она блудница, как было сказано, или сын другой женщины, как сказали его братья, когда изгоняли его из отцовского дома? Итак, бен иша зона или бен иша ахерет? Что это противоречие между стихами Танаха или в какой-то мере взаимное дополнение? Мецудат Давид говорит следующее. Им шеймо гайта зона, миколь маком гая давар барур, ше гилад гулидет Ифтах, вело ахер гулидо. Бен иша ахерет, хасу аль кводе вирем, вело искиру шем зона. Хотя сказано с одной стороны, что его мать была зона, была грешница, тем не менее очевидно было для всех, что Гилад родил Ифтаха, а не кто бы то ни было другой. То есть сразу же у нас есть определенные ограничения той степени свободы и широты понимания этого понятия, как мы могли бы понять по ошибке. «Бен иша ахерет», они, говорит Мецудат Давид, «хасу аль кводе вигем», они из-за почета к своему отцу не упомянули название зона, блудница, по отношению к матери Ифтаха, из-за уважения к отцу. То есть Мецудат Давид стоит на точке зрения, что это была в некотором смысле свободная женщина, абсолютно не детализируя нам пока, что имеется в виду. Говорит Малбим: «Яду гакольки гилады ялидо, ки ихдалу лепилегиш». Знали все, что Гилад родил его, ибо он ее взял в качестве наложницы. То есть получается, что она была женщина-блудница, в том смысле, что была взята в качестве наложницы, а не в качестве жены. Радак отмечает, что мать Ифтаха была пилегеш бли ктуба, что она была наложница, не имеющая условий ктубы, условий брачного договора, который определяется Шульхан Орухом, разделом Эвенеза. Говорит Радак: «Бен пилегеш гиладая, веги некрет зона, лефи шейна им баала, бихтуба векидушин, веги кмо зона, а фальпишем юхедет ло». Он был сыном наложницы Гилада, и она называется зона, блудница, потому что нет у нее условий ктубы и кидушин, приобретения, обручения, и она как блудница, несмотря на то, что она является связанной с ним, то есть она относится и находится с этим мужем. Возникает вопрос, почему так некрасиво Танах называет женщину, лишенную условий ктубы. Ведь получается, что это как бы нормальная женщина, только она по какой-то причине не имеет от мужа тех обязательств, которые имеет жена в обычной ситуации. Сказано в Талмуде, что при подобных условиях женщина лосумехет даата, женщина не полагается своим сознанием на надежность и серьезность взаимоотношений между ею и ее мужем, и Отсюда мы увидим очень интересную мысль, что Танах однозначно стоит на правах женщин, говоря, что в случае, если муж берет себе в наложницу женщину таким образом, то в принципе это разврат с его стороны, потому что он не обеспечивает женщину некоторым состоянием надежды, уверенности в своей позиции, в своем положении, в серьезности и прочности связи между ними. То есть Танах однозначно стоит на позиции защиты прав женщин, показывая неуместность статуса пилегиш в браке для женщины. И, соответственно, получается, что мужчина, который берет женщину в статусе пилегиш, в определенном смысле, он обрекает ее на знут, на разврат, на то, чтобы она была блудницей. Естественно, его это касается в первую очередь, потому что она блудница с ним. Возникает вопрос, почему же все-таки такое произошло, почему он на ней не женился нормальным способом. Проблема заключается в постановлении о запрете перехода недвижимости от одного колена к другому, и она была Ишахера, другая женщина, то есть она относилась к другому колену. Рабейну Пхая говорит, «Верубен Ишазуна, и он сын женщины-блудницы», что мать Ифтаха, она была дочерью, которая наследует недвижимость, наследует земли, и она вышла замуж за другое колено. То есть, по всей видимости, речь шла о том, что у нее не было братьев, и поэтому в случае смерти ее отца она получала недвижимость. Для того, чтобы эта недвижимость не перешла к ее мужу в случае ее смерти, или к ее детям, которые наследуют ее в случае ее смерти в любом случае. Поэтому отец ее был вынужден лишить наследства, чтобы, опять же, земля не переходила от одного колена к другому. И так Рабейну Пхая в данном случае понимает слово «зуна», слово «блудница», то есть женщина, покинувшая свое колено, вышедшая за рамки своего колена в аспекте, опять же, имущественном. В любом случае, по всем точкам зрения всех комментаторов, Гилад рулидет Ифтах, кто родил Ифтаха? Гилад. Таким образом, Гилад, получается, это имя собственное отца Ифтаха, а также место проживания тоже называется Гилад. Поэтому Ифтаха Гилади, он жил в земле Гилад, это часть колена Менаше, и отцом его тоже был Гилад. Изгнание Ифтаха. Братья по отцовской линии, изгоняют Ифтаха из Гилада. И все комментаторы отмечают, что мотивация братьев была в высшей степени не танахическая, а вполне приземленная, чтобы не унаследовал он землю вместе с ними, то есть чтобы он не получил наследство от отца своего. Говорит Малбим, что Ифтах был вынужден бежать, ибо братья угрожали ему смертью, угрожали ему расправой, и поэтому он ушел из Гилада. Говорит Малбим, «Вайом руло», и сказали ему, «Лотин халь, ты не будешь наследовать». «Вэгая зайшелок един», и это было не по закону. «Кибен пилегиш юреш нахала им ете рабаним», ибо сын наложницы наследует своего отца в той же мере, как и сын жены. «Шегершоет Ифтах мин гаир, шезе хамас мибуар». И они изгнали Ифтаха из города, и это является грубым нарушением прав и грубым неоправданным поступком. Куда пошел Гилад в целях своего проживания? Ваешев берец тов. И поселился он на хорошей земле. Иерусалимский Талмуд объясняет нам, что это за хорошая земля. Говорит, зу сусита. Некое место, которое называется сусита. Велама некраш мотов. Почему это сусита называется тов, что это хорошая земля? Шепатур мингамасирот, что это место, где не нужно отделять десятины от сельскохозяйственных продуктов, которые там вырастают. Возникает вопрос, почему не надо отделять десятины, потому что это за границей расположено. Почему же это хорошо? Если хорошо, так надо тогда уходить из земли Израиля и в Польшу, Литву попадать и не отделять десятины, не давать бедным. Имеется в виду, что это была ближайшая к Израилю земля. Это земля, где, несмотря на то, что не надо было отделять десятины, но все-таки эта земля была приграничная землей Израиля, и она еще была хороша. Она, естественно, не была так же хороша, как земля Израиля, или как Эвер-Ярден, восточная сторона реки Ярден, но все же она была хорошая. По всей видимости, имеется в виду, что речь идет о земле, которая располагалась вблизи от Эрец-Исраэль, от земли Израиля. Радак дает немножко другое объяснение, что Тов, Эрец-Тов, земля хорошая, что Тов – это имя губернатора провинции. Просто располагался возле земли Израиля, там, где губернатором провинции был некий Тов. «Ваитлакту элифтаха нашим реким ваяцу ему». И собрались с Ифтахом люди пустые и вышли с ним. Комментаторы разделились в описании образа этих пустых людей, что имеется в виду, что Танах нам хотел сказать, что люди пустые. Одна точка зрения о том, что это были люди не очень глубокие духовно, с другой стороны, они собрались возле Ифтаха. Это было формальное, случайное собрание их вместе, или было при этом что-то более осмысленное. Другая точка зрения, что Ифтах обладал определенными силами привлечь к себе людей, которые ощущали в себе пустоту и были готовы к тикуна келим, были готовы к тому, чтобы исправлять свои сосуды. То есть они были готовы к некому постижению, к некоторому изменению. Эти люди спасут Израиль от армии Амона, потому что Ифтах пойдет воевать с этой армией, а нашим реки. И когда мудрецы будут искать того, кто бы подошел для того, чтобы возглавить еврейский народ, возглавить армию, то они используют слово «гагун», кто достоин. То есть люди пустые, которые пошли с Ифтахом, они были те люди, которые определяются словом «достоин». Это некоторая задача, которая стоит перед каждым из нас, стать пустым сосудом, потому что в пустой сосуд приходит свет. Если сосуд наполнен мусором, то тогда свету туда не пробраться. Мы находим много общего в биографиях и жизнях, и жизнеописаниях раннего периода у Ифтаха и Авимелаха. Если вы помните, мы изучали про Авимелаха, который убил своих 70 братьев на одном камне. Оба, и Ифтах, и Авимелах, были сыновья Пелегеш из другого колена, были сыновья наложницы из другого колена. Оба оказались в конфликте со своими братьями из колена Минаше. И оба были руководителями единственной армии своего времени на земле Израиля. При этом Авимелах вошел в историю как брат-убийца и раша, нечестивец, а Ифтах оказался праведным судьей Израиля, благодаря которому еврейский народ получил спасение от своих врагов. При этом к Авимелаху братья не относились негативно. Во всяком случае, в тексте мы не находим ничего подобного. В то время как к Ифтаху братья относились так, что угрожали ему смертью, и он вынужден был бежать. Сказано в книге Торас Хаим: «Кулгу шофтим дехашев лагу бесефер шофтим цедиким гмурим гаю». Все судьи, которые приводятся в книге Шофтим, были полные праведники. То есть мы говорим на самом деле о больших людях, мы говорим о людях, которые жили в период пророчества, в период Танаха, и они совсем не соответствуют тому стереотипу, который является наследием сегодняшнего человека. Предложение Ифтаху старейшин Гилада. Сказано так. «И было спустя некоторое время, стали воевать сыны Амона с Израилем, и было, когда воевали аммонитяне с Израилем, пошли старейшины Гилада взять Ифтаха из земли Тов. И сказали Ифтаху: иди и будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами. И сказал Ифтах старейшинам Гилада: ведь вы возненавидели меня и выгнали меня из дома отца моего. Почему же теперь пришли вы ко мне, когда вы в беде? И сказали старейшины Гилада Ифтаху: для того теперь и возвратились мы к тебе, чтобы ты пошел с нами сражаться с аммонитянами и стал у нас главою всем жителям Гилада. И сказал Ифтах старейшинам Гилада: если вы возвращаете меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь передаст их мне, то буду я у вас главой. И сказали старейшины Гилада Ифтаху: Господь да будет свидетелем между нами, что мы по слову твоему точно сделаем. И пошел Ифтах со старейшинами Гилада, и назначил его народ над собою главой и вождем, и говорил Ифтах все слова свои перед Господом в Мицпе». То есть происходят некие переговоры. В результате переговоров Ифтах обращается к Богу. То есть Ифтах у него есть какая-то связь с Богом, где в Мицпе место, где в дальнейшем будет пророк Шмуэль. Почему Зикне Гилад остановили свой выбор на Ифтахе? Сказали мудрецы: «Мирагун ледавар лагилахем имамон, ваифтах хая гибор хай». Кто достоин того, чтобы воевать с Амоном? А Ифтах был гибор хайль, человек храбрый. Опять же, достойный человек храбрый. На иврите слова «гагун» и «гибор хайль» они очень емкие понятия. Они включают в себя намного больше, чем «агун» в том смысле, что он не должен кому-то денег, а «гибор хайль» в том смысле, что он физически сильный. Это понятия очень емкие. И оказалось, что Ифтах на тот момент был достоин с точки зрения еврейского народа возглавить народ. «Гагун» означает «достойный», а «гибор хайль» выходит далеко за рамки физической силы и военного искусства. К чему сводилась суть длительных переговоров между Ифтахом и мудрецами?
Тут сказано, Ифтах говорит, что если Господь передаст их в мои руки, то буду я возглавлять. Но он еще не было войны, а он уже стал главным.
Об этом сказано в... Просто задали опрос, прежде чем мы успели эту, вообще хоть одно слово сказать, а только прочли текст. Зикне Гилад предложили Ифтаху генеральскую должность, которая называется кацин. На современном иврите кацин означает офицер. Кацин происходит от слова кце, край, тот, кто идет впереди армии, а не позади солдат, как это по уставу положено в советской армии. В Израиле офицеры идут впереди, и кацин, это есть слово кце, тот, кто на краю, тот, кто идет первым. В случае победы и доказательства успеха Ифтаху предложили повышение «вераиталану лерош», то есть это было предложение старейшин Гилада: сначала ты будешь кацин, а если все будет успешно и ты победишь, то тогда «вераиталану лерош» и станешь во главе. Ифтах согласился возглавить армию обороны Израиля, если его поставят во главе народа сейчас, до сражения с Амоном. И Зикне Гилад были вынуждены принять встречное предложение Ифтаха. Поэтому он был назначен на должность руководителя еврейского народа, на должность судьи до начала войны. Это требование Ифтаха, и оно было удовлетворено. Послание Ифтаха к царю Амона. Об этом говорит нам дальше текст. «И послал Ифтах послов к царю сынов Амоновых сказать: что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать в стране моей? И сказал царь сынов Амоновых послам Ифтаха: потому что взял Израиль при выходе своем из Египта землю мою от Арнона до Ябука и до Ярдена, а теперь возврати мне города, принадлежавшие Муаву, с миром». То есть о чем идет речь? Амон требует от евреев возвращения неких территорий, которые были захвачены при выходе из земли Израиля, сам признавая, что эти территории прежде принадлежали не им, а Муаву. То есть Амон и Муав – два народа, которые находились в Трансиордании, к востоку от реки Ярден, и сейчас у них определенные территориальные претензии возникают. «И сказал ему, так сказал Ифтах: не взял Израиль земли Моавитской и земли Амонской, ибо когда шли из Египта, Израиль шел по пустыне до Ямсуфа и пришел в Кадеш. И послал Израиль послов к царю Идомскому сказать: позволь мне пройти через землю твою, но не послушал царь Идомский. Также к царю Моавитскому он послал, но тот не согласился. И остался Израиль в Кадеше». То есть, когда евреи проходили из Египта в землю Израиля, то просили у некоторых народов возможности пройти по их земле, там, где есть источники воды, а не идти по пустыне, по которой никогда не ступала нога человека. И все народы, дружно и не согласовав позиции между собой, отказали евреям, поэтому евреи пошли в результате вокруг. «И шел пустыней, и обошел землю Идомскую и землю Моавитскую, и пришел к восточной стороне земли Муава, и расположились станом за Арноном, и не входили в пределы Моавитские, ибо Арнон есть граница Муава». То есть евреи обошли и Муав, и Амон, которые находились на своих территориях на момент исхода из Египта. И послал Израиль послов к Сихону, царю Эморейскому, царю Хешбонскому, и сказал ему Израиль. То есть мы обратились к еще одному народу, который называется Эмори, с просьбой пройти через их землю. Но те отказались и вышли на войну против Израиля. И передал Господь Бог Израиля в Сихона и весь народ его в руки Израиля. И побили они их, и завладели Израиль всей землей эморейцев, жителей той страны. И завладели они всей страной эморейцев от Арнона до Ябока и от пустыни до Ярдена. А ныне Господь Бог Израилев изгнал эморей от лица народа своего Израиля, а ты завладеть хочешь ею. А именно, эморейцы перед этим захватили часть Моава. И, соответственно, когда евреи попытались пройти через территорию эморейцев, то те вышли войной против Израиля. Израиль их побил и земли эти захватил. И там расположились 2,5 колена, колено Гада, Рувен и половина колена Менаше. Те, которые получили свой надел за рекой Ярден к востоку. «Ведь то, чем даст тебе владеть Камош, Бог твой, этим завладеешь ты», говорит посланец Гедона царю, «а всеми теми землями, с которых прогнал перед нами Господь Бог наш, этим владеем мы. И так разве ты лучше Балака, сына Цепора, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал с ними? Живет же Израиль в Хешбоне и окрестных городах его, и в Ароре, и окрестных городах его, и во всех городах, что близ Арнона, уже 300 лет. Почему же не отнимали вы их все то время, а я не совершил греха перед тобой, и ты делаешь зло, воюя со мной? Да судит Господь, судящий ныне между сынами Израиля и аммонитянами». Но не послушал царь аммонитян слов Ифтаха, которые он посылал к нему. Что происходит? Ифтах познакомил царя Амона с краткой историей региона. Поведал царю, что при исходе еврейского народа из Египта, когда истина раскрылась перед глазами всего человечества, став основой веры для человека в существование Бога и в раскрытие Бога на земле на весь исторический период, тогда Моав, Амон, Эморей и Башан, четыре народа, четыре царства, отказались пропустить евреев через свои земли на их пути в Эрец-Исраэль. Тора запретила нам воевать с Муавом и с Амоном, поэтому евреи обошли их вокруг. Почему? Из-за того, что они потомки Лота, племянника Авраама. И из потомков Лота придут позже две голубки, которые войдут в еврейский народ и станут праматерями царства Израиля. Рут из Муава, бабушка царя Давида, и Наама из Амона, которая станет женой царя Шломо и матерью царя Рехавама, сына царя Шломо. Поэтому воевать с Муавом и Амоном было запрещено. Сихон, царь Эмури, и Ог, царь Башана, вышли войной против Израиля, потерпели поражение, и евреи завоевали их земли с восточной стороны реки Ярден, где расположились колена Рувена, Гада и пол колена Менаше. Прежде эти земли действительно принадлежали Мааву, но задолго до исхода из Египта эморейцы захватили их у Муава, и Амон, получается, к этим землям вообще не имел никакого отношения. То есть искали некий повод для того, чтобы начать государственный конфликт с Израилем. Ифтах убедительно и грамотно отверг все территориальные претензии Амона, но, как часто случается, они не договорились. Поэтому посланец Ифтаха, посол государства Израиль, как объясняет Мецудат Давид, сказал такие слова, а именно, то, что даст вам Камуш, тем будете вы владеть, а то, что даст нам Бог Израиль, тем будем мы владеть. Камуш – божество амонское, дословно на иврите приводится как «вялый», «вянущий». И комментаторы говорят, Мецудат Давид отмечает, «Камуш бедерах лаг амар», что он сказал с насмешкой. «То, что вялый вам даст, тем будете вы владеть. А что нам даст Бог, сотворивший небо и землю, море и сушу, тем будем мы владеть». «Чем ты лучше Балака, царя Муава?» говорит Радак. Балак сильно не любил Израиль, тем не менее, территориальных претензий не имел. То есть на протяжении длительного времени евреи жили по соседству с Муавом, и Балак, тот самый, который нанял Билама, не имел территориальных претензий к Израилю. Говорит Малбим, «Гало Балак гая мелех баэд гаги, вэхриш, вэкен ахарав гаю мелахим рабим». וכבר עברו 300 שנה, וישראל יושבים ומחזיקים בארץ, ואתם החרשתם. וזו חזקה גדולה שיש עם הטענה. Говорит Малбим следующие слова. Ведь Балак был царем в тот момент, и он как бы с этой мыслью, что земля эта принадлежит евреям, свыкся, промолчал. וכן אחריו, и также многие цари, которые были после него. И уже прошло 300 лет, и Израиль живет на этой земле, и вы в течение всего этого времени, 300 лет, никаких претензий не предъявляли. И это хазака гдула, и это большая презумпция, с которой есть тана, с которой есть иск, то есть мы объяснили, каким образом эта земля оказалась у нас, мы дали разумное и ясное объяснение, почему эта земля принадлежит нам, и 300 лет у нас есть презумпция на владение этой землей. Раши говорит, 300 лет. Мишикавшо эдгарец бэмэ Игошуа дифтах. С того момента, как захватили землю Израиля в дни Игошуа, до Ифтаха прошло 300 лет. То есть, обратите внимание, изучая 9-го судью Израиля, мы на самом деле с вами прошли уже 300 лет еврейской истории. Те, кто были на всех лекциях, конечно. Те прошли 300 лет еврейской истории, где мы разделили это на 9 периодов, неравных по времени, и суть каждого периода мы с вами выучили. Все эти 9 периодов были очень разные, ибо все наши лекции, которые были до сих пор, они описывают разные проблемы, разные постановки вопроса, тем не менее, все изменилось. «Ветхи алифтах руах гашем». И был на Ифтахе Дух Бога. И был на Ифтахе Дух Господен, и прошел он Гилад, и Минаше, и прошел Мицпе Гилад, а из Мицпе Гилада пошел к аммонитянам, и дал Ифтах обет Господу и сказал, если ты передашь аммонитян в руки мои, то да будет выходящий из дверей дома моего навстречу мне по возвращении моем с миром от аммонитян, да будет он Господу, и вознесу его во всесожжение. И прошел Ифтах к аммонитянам сразиться с ними, и передал их Господь в руки его, и поразил он их поражением весьма великим, от Аруэра до входа в Минит, 20 городов, и смирились аммонитяне перед сынами Израиля. Всевышний дал Ифтаху Руах Гашем, Дух Бога, и Ифтах победил в этой войне. Божественный Дух снизошел на Ифтаха, «Ветхи алифтах руах Гашем», как это происходило со всеми судьями Израиля, которые были до него. Сказано в Иерусалимском Талмуде, «Эйн руах Кодыш шура эле алев самех», что руах Кодыш, Божественный Дух, не распространяется иначе на человека, у которого весело на сердце. Но весело не в том смысле, что он веселый. Симха – это некое состояние удовлетворения пути, то есть у которого есть путь, у которого не сжатие на сердце. Обычно наша душа, если она не удовлетворена нашей жизнью, она дает нам некое сжатие, которое характеризуется тем, что мы не удовлетворены своей жизнью. Нам кажется, что другие живут лучше, или сейчас других можно оставить в стороне пока, это не важно, что вот живу я в сжатой действительности. Самех – это расширенная действительность, когда у человека есть все, что ему надо. В материальном смысле, в духовном смысле. Божественный Дух есть только над теми, на тех распространяется, у кого лев самех, у кого сердце находится не в сжатом состоянии, а в расширенном состоянии. Так сказано в Иерусалимском Талмуде. Чтобы Руах Гашем мог опуститься на человека свыше, требуется большая готовность снизу, требуется большая подготовка снизу. То есть Ифтах с пустыми людьми оказались достойны чуда и оказались достойны того, что Дух Бога на них распространился. Обет Ифтаха. Ифтах принимает обет о том, что все, что выйдет ему навстречу из его дома, первое, что выйдет, будет принесено Богу. Читаем это еще раз. «И дал Ифтах обет Господу и сказал, если ты передашь аммонитян в руки мои, то да будет выходящий из дверей дома моего навстречу мне, по возвращении моем с миром от аммонитян, да будет он Господу, и вознесу это во всесожжение». И пришел Ифтах в Мицпу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и плясками. А она у него единственная, нет у него от нее, правильный перевод, ни сына, ни дочери. То есть у него одна дочь, и она не замужем, нет у нее ни сына, ни дочери. И вот когда он увидел ее, разодрал он одежду свою и сказал, «Увы, дочь моя, ты сразила меня и стала сокрушением моим. Я же отверз уста мои перед Господом и не могу отречься». И сказала она ему, «Отец, то, что вышло из уст твоих, когда уже дал тебе Господь отомщение врагам твоим, сынам Амона». И сказала она отцу своему, «Сделай для меня вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду и буду плакать на горах, и буду оплакивать девство свое, я и подруги мои». И сказал он, «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. И пошла она с подругами своими, оплакивала девство свое на горах. И было к концу 2 месяца, возвратилась она к отцу своему, и совершил он над ней обет свой, который дал. И не познала она мужа, и стала обычаем у Израиля из года в год, ходили дочери Израилевы оплакивать дочь Ифтаха 4 дня в году. Как подобное повествование можно понять, о чем идет речь. Драма жертвоприношения дочери. Многие комментаторы приводят слова пророка Иеремии, утверждая, что пророк Иеремияху, пророк Иеремия сказал их, имея в виду дочь Ифтаха и в отношении этой темы. «Убану бамот ратофет бегей бен геном». Лисрофет бнегем вед мнотегем бэш, ашер лот свити, вело алта алиби. И построили они возвышение в долине Гином, сжигать сыновей своих и дочерей своих огнем, который я не заповедовал им, и не поднялось это, мысль это не коснулась сердца моего. То есть говорит про Кермьяру, что Бог говорит, что они совершали деяния, которые мне в голову, говорит Бог, прийти не могли. Комментаторы утверждают, что пророк Ирмияху в 7 главе, сказав эти слова, имел в виду дочь Ифтаха. «Вараги хида энло мимену бенубат». И она единственная, нет у него, от нее сына или дочери. Больше детей, как Радак и Малбим утверждают, у Ифтаха не было, это была его единственная дочь. Ифтах Надар принял обет принести в жертву первое, что выйдет из его дома. И, по всей видимости, его недар не был особенно уместным и правильным. Более того, отношение к обетам в иудаизме является однозначно отрицательным. То есть в иудаизме есть такое понятие, как обет, что человек может наложить на себя некий обет. Если он его исполнит, то он исполнил то, что он взял на себя. Если он его не исполняет, он нарушает заповедь Тора «Аль-Тахель дворо», чтобы слово твое не было будничным, чтобы оно не было нарушено и чтобы оно не было исполнено. В такой ситуации человек совершает грех из Торы. Тем не менее, отношение к обету, оно является негативным. Как то сказано в Талмуде, в трактате «Недарим», в трактате, который занимается обетами. «Коль ганудер, афальпиши микаем некрахуте». Всякий, кто принимает на себя недер, даже если он исполняет его, называется грешник. Мы должны принимать на себя правильное поведение, правильные какие-то формы жизни. Но это не нужно делать силой недера, а это нужно делать силой роста своего изменения, изменения своей реалии, изменения своего я, а не методом принятия на себя обязательства, так что нарушение его, оно является грехом. Сказано в Талмуде в трактате Таанит, «Ифтаха гилади, шаль шелоки роген, гишиф луакодыш баруху шелоки роген, декти верая шер яце миделет бейти, яхоля филу давар таме, ишивы шелоки роген, низдамла ло бито». «Ифтаха гилади, попросил у Всевышнего неверным способом, и Всевышний вернул ему, дал ему ответ неверным способом, соответственно его просьбе. Как то написано, и будет первое, что выйдет из дверей дома моего, может быть, даже выйдет что-то нечистое, собачка или кошечка выскочит, тоже ее надо в жертву всесожжения приносить. Ответил ему Всевышний несоответствующим образом, и попала под руку его дочь. Попала под руку его дочь. То есть, попросту говоря, его обет изначально был неправильно сформулирован, неуместен, неверен и прочее. Жертвоприношение дочери. Шенеймар вегалитиху леола. Я подниму ее леола. Ула, обычно это всесожжение, вообще от слова лаолот, поднимать, то, что поднимается. В качестве жертвы обычно поднимается всесожжение, жертва, которую полностью сжигают на жертвенники. Среди комментаторов существует две точки зрения по вопросу исполнения обета Ифтаха. Первая точка зрения, что папа принес дочку жертву всесожжения, корбан ула, зарезав ее методом шхиты и положив ее на костер. Вторая точка зрения, что он обрек ее на одиночество и проживание одной в избушке в горах. И сейчас мы видим, как это следует из текста. Откуда комментаторы это взяли? Большая часть комментаторов придерживается именно второй точки зрения, что Ифтах дочь не резал и огню не предавал. Давайте более внимательно прочтем формулировку недера, формулировку обета, которую дал Гилад. Он сказал так. «Верая ле Гашем, вера алитиху ле ула». «И будет это Богу, и принесу я это в жертву ула или подъем». То есть подъем – это вещь уже такая очень неоднозначная. Обычно по умолчанию, когда человек берет недер, связанный с жертвоприношением, то имеется в виду жертва всесожжения, жертва ола. Тем не менее, обратите внимание, явно усматривается некая двоичность. «Верая ле Гашем» – будет это Богу, и принесу это в жертву ола, или подниму, возвышу, возвеличу. То есть некая двоичность здесь фигурирует. Митсуда Давид объясняет эту двоичность и говорит так. «Ими егедавар, шейн рауилы раалу толуула». Если это будет некий объект, который не соответствует законам о жертвоприношении, то есть будет нечто, что в жертву приносить не нужно. «Иге кодеш лэгашем». Тогда это будет кодеш лэгашем, посвящено Богу. «Вегалитиху лэула, а принесу я в жертву ула, ими егедавар, а рауилы ула». Если это будет предмет, который подходит для того, чтобы быть жертвой ула. И на основании этого Рада говорит, что Ифтах дочь в жертву не приносил, ибо его недер был обусловленный. Было две части в недере. Если это будет животное, которое нужно принести в жертву, то мы принесем жертву, а если нет, это будет посвящено Богу. Как тут дальше написано? «Веясела нидро». Сказано, что он не принес ее в жертву, сказано в тексте, а исполнил по отношению к ней обет свой. Что значит исполнил? Построил дом для одиночества. Потому что дальше написано, «Веги ло яда иш», она не познала мужчины. То есть она была отослана в лес для того, чтобы там служить Богу, и для того, чтобы там находиться в одиночестве, чтобы быть кадош лэгашем. Говорит Малбим, «Шетие пруша этацма, бальти насэ лаиш, рак таавод эташем». Чтобы она была отделена, чтобы не вышла она замуж, а только служила Всевышнему. Да.
Мы же на прошлой неделе учили в недельной главе, что когда посвящается освящается Всевышнему, то можно выкупать.
Это когда делается... Чуть-чуть дальше мы видим источник из Гмары, который будем, об этом будет говорить. Если человек посвящает в качестве к душат дамим, если он говорит, я хочу храму дать некую сумму денег, но он ее формулирует не в абсолютном количестве, а говорит, вот такого быка, например, или такого человека, то тогда оценивается, сколько стоит такой бык, сколько стоит такой человек, и эта сумма дается. Когда он собирается дать некое денежное тмура, денежное воздаяние храму, когда человек посвящает сам объект, сам предмет, то здесь ситуация совершенно другая, и об этом мы увидим с вами дальше, первоисточник в Талмуде. Пока давайте еще раз более внимательно прочтем, что же сделал Ифтах со своей дочерью. Смотрите так. «И пошла она с подругами своими, и оплакивала она что? Девство, девственность свою она оплакивала в горах. И было к концу двух месяцев, возвратилась она к отцу своему, и совершил он над ней обет свой, который дал, и не познала она мужа». То есть исполнение обета Ифтаха к чему привело и как коснулось его дочери, что она не познала мужа. «И стало обычаем у Израиля». Из года в год ходили дочери Израилевы оплакивать дочь Ифтаха Гиладеянина 4 дня в году. То есть 4 дня в году к ней приходили подружки в эту избушку, которая в горах находилась. Это так можно понять этот текст. И так его понимают Радак, и так его понимают Малбим. Рамбан не принимает защиту Ифтаха и выступает в качестве его главного обвинителя, говоря, что он таки дочку зарезал. Рамбан считал, что Ифтах принес дочь в жертву в прямом понимании этого слова, утверждая, что недер не может иметь галахическую силу по отношению к другому человеку, предписывая ему определенное поведение, в частности, возвышенность по отношению к Богу. Поэтому Ифтах не мог принять некий недер, имея в виду, что он распространится на его дочь, что она будет заниматься божественным служением, проживая в лесной избушке, что такой недр просто не имеет галахической силы. Поэтому Рамбан стоит на той позиции, что Ифтах таки действительно принес ее в жертву. Правда, по позиции Рамбана тоже непонятно, имеет ли силу недр по приношению человека в жертву. Это тоже нечто странное, но во всяком случае Рамбан и выступает в качестве главного обвинителя Ифтаха. Мидраш Раба. Раби Йоханан Реш Лакиш. Раби Йоханан Амар. Гэгдэш дамим гая хаяв. Говорит Раби Йоханан, что он должен был заплатить гэгдэш дамим. Стоимость, сколько этот человек стоит на рынке. И отдать это Богу. Реш Лакиш Амар, афилу гэгдэш дамим ло гая хаяв. Реш Лакиш говорит, что даже эту сумму денег, которую стоила бы рабыня подобных качеств, он не должен был заплатить, потому что такой недер вообще не имеет галахической силы. Ибо если посвятил в жертву объект, для этого не предназначенный, не подходящий, такое посвящение не имеет силы. Еще раз, гдушат дамим, если он посвятил некий объект для того, чтобы сумму этих денег отдать храму, то тогда можно условно любой предмет сказать, что вот я такой предмет даю храму, имеется в виду, что его стоимость каким-то образом вычисленную я даю храму. Если человек посвящает лагдуша тагуф, то, что не соответствует посвящению, не надлежит посвящению, то такой недер силы не имеет. Итак, еще раз подвести короткий итог. Большая часть комментаторов считает, что Гилад дочь свою в жертву не приносил, и что ее обрек на одиночество и служение Богу в избушке в горах. 12 глава рассказывает нам о том, как колено Ефраима отнеслось к идее того, что руководителем еврейского народа является человек из колена Менаше. Между Ефраимом и Менаше, младшим и старшим сыном Юсефа, есть некоторые неурядицы, суть которых то, что Яаков Авину благословил Ефраима раньше, чем Менаше, хотя Менаше был старший сын, а Ефраим был младший. И колено Ефраима считает, что они имеют в еврейском народе большую задачу и большую миссию, чем колено Менаше. Как в данном случае колено Ефраима отнеслось к тому, что Ифтах был судьей Израиля из колена Менаше. И собрались ефраимляне и перешли на север и сказали Ифтаху: «Отчего отправился ты воевать с сынами Амоновым, а нас не позвал идти с тобой?» То есть они выразили некое сожаление по поводу того, что их на войну не взяли, и они оказались опять за рамками истории, уже второй раз. «Дом твой мы сожжем огнем над тобой». Результат: почему-то вместо того, чтобы приносить пользу еврейскому народу, принять этого внимания, что они оказались пока за рамками исторического процесса, они решили сжечь Ифтаха с его домом. Но Ифтах сказал им: «В постоянном раздоре был я и народ мой с сынами Амоновыми, и звал я вас, но вы не спасли меня от рук их». А именно, где жил Ифтах? Он жил в Гиладе. Что такое Гилад? Это земля, находящаяся к востоку от реки Ярден, на Галатских высотах. Где жило колено Ефраима? На западной стороне реки Ярден. То есть в первую очередь, как бы на линии фронта находилось именно колено Менаше, в первую очередь Гилад. И говорит им Ифтах, что я призывал вас на войну, но вы не пришли. И видел я, что ты не помогаешь, и подвергал я опасности жизнь мою, и пошел на аммонитян, и передал их Господь в руки мои. Зачем же поднялись вы ко мне ныне воевать со мной? То есть Ефраим решил сейчас воевать с Менаше. Гражданская война. И собрал их Ифтах, всех людей Гилада, и сразились с ефраимлянами, и побили жители гиладские Ефраима за то, что те сказали: «Ничтожество Ефраимово вы, гиладяне, в среде Ефраима, в среде Менаше». И перехватил Гилад переправы Ярденские у Ефраима, и было, когда говорил кто-то из беглецов Ефраимовых: «Дайте мне переправиться назад, через реку Ярден, туда, на территорию Ефраима», то жители Гилада говорили ему: «Не из Ефраима ли ты?» И он говорил: «Нет». То говорили они: «Скажи-ка Шиболит», а они говорили «Сиболит». То есть жители Ефраима не могли букву «Ше» произнести, они вместо «Ше» говорили «Се». И не могли правильно выговорить, то они хватали его и резали у переправ Ярденских, и пало в то время 42 тысячи из Ефраима. Гражданская война, в ходе которой погибает 42 тысячи людей из колена Ефраима. Недовольство колена Ефраима. Колену Ефраима опять оказалось тяжело смириться с переходом главенствующей роли в Израиле к колену Менаше. Ефраим еще в одно поколение, еще в один период книги Судей оказался за кадром истории. Чем и было вызвано их недовольство? Как они говорили: «Пхутим шебе Ефраим атем Гилад». «Худшие из Ефраима вы Гилад». То есть к Гиладу относились не с надлежащим уважением. Малбим поднимает вопрос: в чем суть претензий Ефраима к Гиладу? «Логи скиму аль несиюто». Они не согласились с тем, что Ифтах имел президентский пост, был судьей. Тана де Бейльягу отмечает, что недовольство колена Ефраима возникло в результате обета Ифтаха. Когда Ифтах принял свой обет, вне зависимости от того, как его истолковать, и то, и другое толкование не понравилось Ефраиму, и не понравился им человек в качестве судьи Израиля, у которого такие оказались проблемы со своим обетом и со своей дочерью. Что они сказали? Что хотели бы лучше служить Богу и приносить больше пользу Израилю? Они сказали ему иначе: «Бейтха несреф алеха беэш», «Дом твой мы сожжем на тебе огнем», в час, когда ты в нем находишься. Предложение Ефраима не устроило Ифтаха, и начинается гражданская война между коленами Израиля. В схожей ситуации Гидон, которому пришли недовольные из Ефраима, смог дать им мягкий ответ и сохранить мир, когда колено Ефраима были не удовлетворены тем, что Гидон, судья Израиля, был из колена Минаше, и благодаря ему произошло чудесное спасение еврейского народа. Тогда Гедон смог дать мягкий ответ колену Ефраима и сохранить мир. У Ифтаха это не получилось, в результате чего пали 42 тысячи из Ефраима. И судил Ифтах Израиль 6 лет. Всего 6 лет он был судьей в Израиле. И умер Ифтах Гелади, и погребен был в одном из городов Гелада. Так здесь переведено. На иврите сказано «Вейкавер беарей Гелад». И был он похоронен в городах Гелада. У переводчика, естественно, возникла проблема. Как можно перевести слова, что он был похоронен в городах Гелада? Так где же он был похоронен-то? В результате он очень легко это перевел. И был похоронен в одном из городов Гелада. А это делать не нужно, потому что он был похоронен Беарей Гелад, в городах Гелада. Возникает вопрос, как подобный вид захоронения технически возможен? Как человека можно похоронить в могилах? В могилах. Есть три объяснения мудрецов. Первое объяснение действительно в одном из городов Гелада. Гелад – это географический район, и в одном из городов он был похоронен. Второе объяснение – в знак памяти и благодарности Ифтаху за его великое спасение. Его кость захоронили в разных городах Гелада. То есть, как людей хоронили в тот момент? Помещали в землю. Когда тело перегнивало, то собирали кости, вплоть до последней самой маленькой косточки, и в обычной ситуации помещали в семейный саркофаг, у кого это было. Что сделали с Ифтахом? Его похоронили в разных городах, чтобы таким образом дать ему почет. Нигде мы действительно до сих пор в иудаизме подобного рода концепции не встречали, чтобы человека захоранивали в разных местах, в разных могилах. И третье объяснение, которое дает Тана де Илияху, говоря следующими словами. «Ой ла легдула шекуверет эт баале, горе тому величию, которое хоронит хозяина своего». О чем идет речь? Что метод захоронения, который называется Арей Гелад, города Гелада, это было наказание Ифтаху за его дочь. А именно, говорит Мидраш, «Шерука бешхим кавед», что получил он в качестве наказания тяжелую проказу. «Верая нуфель иварим ми ир ла ир, убахоль ир шерая нуфель иваро, рая никваршам, везе рая ло онеш шерарак бито, вело нишаль аль нидро». Что был он наказан тяжелой проказой, и у него отпадали органы из города в город, где он находился, в каждом месте, где он оказывался, и там, где у него орган падал, отгнивал, там его хоронили. И это было ему наказание за то, что он убил дочь свою, а не попытался освободиться от недера, от обета, который он на себя принял. Теперь, означает ли, что Мидраш стоит на оппозиции, что Ифтах таки убил свою дочь и принес ее в жертву? Нет. Мидраш этот вполне, хотя здесь сказано, что он убил свою дочь, тем не менее подобного рода отсылание в лесную избушку в горах, это в некотором роде убийство, когда человека лишили будущего, лишили семьи, лишили. Это означает, что те из нас, кто не построили себе нормальную еврейскую семью, мы должны понимать, что мы еще не сильно живем, а нам нужно чуть-чуть перейти в состояние жизни. Сефер Ликутим. Амру Разаль, Шенидон бен Ишират Иварим, Кизот Торат Аула, Венатаху Талы Натахе. Сефер Аликутим объясняет, почему именно такое наказание получил Ифтах, что он на кусочки распадался. Ибо так сказали наши мудрецы, что был он наказан тем, что отпадали от него его органы, ибо так сказано про жертву Аула, про жертву всесожжения, и порезал ее на кусочки. Жертва Ула не целиком приносится, а режется на куски, и все эти куски кладутся на жертвенник. И именно то, что произошло с ним, что он сам был порезан на кусочки. Об этом говорит Тана де Илияху. Ойла легдула шекуверет эт баалея, горе тому величию, которое хоронит хозяина своего, то есть хозяина величия. И возникает вопрос, а при чем здесь величие? При чем здесь величие? Ведь Ифтах принес дочь, Ифтах исполнил свой недер, исполнил свой обет, благодаря тому великому спасению от Бога, которое было ему послано. Какое здесь величие? Наоборот, это подчинение Богу и так далее. Это нам сейчас объяснят. В результате недер Ифтах был наказан не только Ифтах, но и руководитель поколения, духовный руководитель поколения, глава Сангедрина Пинхас бен Элазар а-Коген. Пинхас бен Элазар должен был снять недер Ифтаха в соответствии с законодательством, а именно Бейт-Дин может снять недер с человека, если наличествуют два условия – Петах и Харата. Недер, который принимает на себя человек, можно снять не самому, а посредством суда, если наличествуют два условия. Первое – сожаление о том, что человек взял этот недер. И второе – некая ошибка в момент принятия недера. В случае, если эти два условия наличествовали, а здесь, на первый взгляд, они наличествуют, недер был взят не самым лучшим образом, и сожаление, безусловно, у него было. Поэтому руководитель поколения, руководитель Сангедрина, должен был снять с Ифтаха его недер. Он это не сделал. Мидраш Раба объясняет, в чем здесь величие, за которое был наказан тот и другой. Мидраш Раба. «Вело рая шам Пинхас, шеетир лон недро». Разве не было там Пинхаса, чтобы он мог снять с него недер? «Эле Пинхас амар, гуд царих ли, ване элехет слону». Пинхас сказал, что я ему нужен, я пойду к нему. Пусть он придет ко мне. «Ваифтах амар, ани рошк цене Исраэль». Ифтах сказал, я глава генералов Израиля. «Ване гулехет цель Пинхас, я пойду к Пинхасу». «Бейн дейн ле дейн, авдара наара». Тем временем пропала девушка. Вишнегем нейншу бедаме шель нара. И оба были наказаны за кровь девушки. Вейкавер барея Гилад, и был Ифтах похоронен в городах Гилада, а именно, говорит Раши, Ифтах укабышхин венипуль иварим, что Ифтах был побит проказой и отпаданием, отгниванием его органов. Говорит Раши, у Пинхас не сталка шхина ремену. А Пинхас пропала от него, шхина пропала божественное присутствие. Пинхас бен Элазар а-Коэн, который очень редко уже появлялся активно в управлении еврейским народом, тем не менее он был духовным главой поколения, его оставило божественное присутствие за это. Тана де Бейлияху, что это за книга? Тана де Бейлияху, это книга, которую написал мудрец Гмары, которому открывался пророк Ильяху и обучал его Торе, и то, чему его научил пророк Ильяху, он записал в книге. Поэтому в Тана де Бейлияху описано, что точно произошло с Пинхас бен Элазар. А именно, что Пинхас бен Элазар а-Коген, Пинхас бен Элазар, сын Элазара, сына Аарона, потерпел потерю Ибур Надав ве-Авиху. От его души пропало присоединение душ Надава и Авиху, двух сыновей Аарона, которые сгорели в храме, когда они пришли туда не самым правильным образом. Их души прилепились к душе Пинхаса бен Элазара, в результате чего тот прожил уже 300 лет как минимум. Уже 300 лет как минимум на этот момент. Это внук Аарона. То есть 300 лет было только от прихода в землю Израиля. А он вместе с пророком Йошуа разделял землю Израиля, захватывал землю Израиля. Так вот, Тана де Бейлияху, книга пророка Ильяху говорит, что он потерял Ибур Надава Авиху, и его имя изменилось на пророк Ильяху. Ибо Пинхас бен Элазар – это пророк Ильяху. У него произошло изменение имени. Теперь это становится пророк Ильяху. Тот самый пророк Ильяху, который в книге царей снова появляется в активной фазе, чтобы спасать 10 колен, которые уже дошли до состояния пропажи. История Ифтаха из Гилада, судьи Израиля. Еврейские мудрецы не идеализировали образ Ифтаха. Видимо, он был все-таки проще, чем остальные судьи Израиля, о которых мы с вами говорили на прежних лекциях. При этом надо иметь в виду, что он жил в древние времена, когда люди имели совсем другую духовную практику, чем сегодня. И Торас Хаим сказано там, что «Кулгу шофтим дехашев лару бесефер шофтим цадиким гмурим гаю», что все судьи, которые приводятся в книге судей, они были полные праведники. И это распространяется также на Ифтаха Гилади. И в Сефер Юхсин отмечает, что «Бехоль лайла оле анан микевер Эзра ад Ифтаха Гилади, коль емот ашана ло ямуш». Каждую ночь поднимается облако от могилы Эзры до могилы Ифтаха Гилади все дни года без любого исключения. Все дни года поднимается облако от могилы Эзры к могилу Ифтаха Гилади. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
То есть получается, что Пинхас Ахоэн и Элиягу ха-Нави это одно и то же лицо, и получается, что он не умирал, и физически не умирал никогда.
Да, пророк Элиягу никогда не умирал, это особый персонаж в еврейском мире. Пророк Элиягу это нечто особое, он, как мы учили в книге царей, вышел за рамки грубых форм материи, так что у него из всех форм материи осталось только огонь и дух, а это то, что в некой ситуации присуще ангелам. То есть земля и вода у него пропали.
Вопрос, почему Шиболес и Сиболес написаны не через шины Син, а через шины и самых?
Для того, чтобы подчеркнуть разницу между шиной и самых.
Какой смысл в такой детали, которая может и не так важна в общем процессе? Шиболет, Сиболет это...
Для идентификации, кто из колена Ефраима. Да. Колено Ефраима не было в состоянии произнести «С», для того, «Ш», точнее, для того, чтобы их идентифицировать, задавали им такой...
Это понятно, но просто сама деталь, она может не настолько важна. И в чем ее важность тогда? Потому что, ну, ловили их около реки и резали.
Наверное, сама деталь не очень важна, просто некая модель идентификации. Хотя, может быть, какое-то глубокое объяснение тоже есть, я не встречал.
Еще один, даже не знаю, вопрос, может быть, сможете покомментировать пошире. Вы очень две важные черты там выделили, что касается Ифтаха, то есть пустота и вот это самех, то есть раскрытие сердца. Вот немножко больше о пустоте. Вы сказали, значит, в нем не было мусора. Чего еще в нем не было и для чего была открыта эта пустота?
Я не очень понимаю, что именно вы хотите услышать. Как бы, когда мы говорим о том, что человек не был загрязнен тем мусором, который обычно загрязнен, детализацию мусора, я не очень уверен, что мы... как бы можем привести, наверное, можно подготовиться и прочесть отдельные много лекций на тему мусора, который загрязняет человека. Так, по всей видимости, речь идет о том, что именно этого у Ифтаха не было.
Духовно-психологические категории.
Духовно-психологические категории, все категории, которые существуют. Видимо, у Ифтаха не было этого мусора, который заслоняет человека и мешает божественному свету проникнуть к нему. В результате Ифтах был человек, у которого была радость на сердце, это дало ему возможность определенного пророчества, и сказано, что перед войной он действительно обратился к Богу с молитвой, то есть это была молитва по отношению к Богу, то есть Танах свидетельствует, что человек, свои слова, которые он говорил, это была молитва к Богу.
Обычно к победам евреев приводило то, что они делали тшуву. Вот в какой момент здесь что-то такое произошло?
На предыдущей лекции мы говорили о том, что когда после смерти двух прежних судей у евреев произошло плохо, они обладали все-таки силой сделать шиву, потому что система координат осталась нетронутой и неразрушенной, и они смогли сделать шиву. В результате сразу после шивы, еще до начала каких-то шагов, наступает состояние паники у ОМОНа, и они переходят границу назад, и только после этого евреи обращаются к поиску того, кто может возглавить еврейский народ в войне с ОМОНом.
То есть еще до того, как они обратились к Ифтаху, уже это произошло?
Еще до того, как они обратились к Ифтаху, они сделали тшуву, и уже враг почувствовал эту тшуву и понял, что ситуация с подчинением Израиля не такая, как вчера и третьего дня. То есть вот эта связь между тшувой и между нашей возможностью победы однозначно и очень четко прослеживалась на нашей предыдущей лекции.
Вообще человеческое жертвоприношение со времен Авраама, насколько я понимаю, не было принято. Или были случаи еще в Торе, когда приносилась жертва человеческая жизнь?
В книге царей мы с вами изучали о том, что детей приносили огню и делалось в рамках языческого служения, чуждого иудаизму, а безусловно не в рамках того, что предписано Торой, поэтому действительно очень много подобных вещей было и даже в Иудее, не только в Израиле, но об этом мы говорили при изучении книги Малахим. В иудаизме такого больше не было.